Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст «Три истории».
Три микрофона.
Три ведущих.
Три истории.
Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории».
И не говори, что мы не предупреждали.
Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об острове с очень крутыми селфи.
Об истреблении бизонов.
О скупом Джеке. Ой.
И еще раз об истреблении бизонов.
О, и о светильнике Джека.
У микрофонов Данил Антоненков.
Дарья Лебедева.
И Александр Онищук.
Все верно, все точно, все так и есть. Три истории совсем скоро мы вам расскажем. Перед этим, как всегда, скажем, что у нас есть Инстаграм, ВКонтакте и Телеграм.
А когда расскажем?
Буквально через несколько секунд. Угу. В этой части подкаста мы здороваемся и предваряем действия.
А вообще, это важно здороваться с людьми?
А вас воспитывали в детстве?
Ну, сейчас же уже все не так. Сейчас можно смайлик сделать и все. Не надо говорить даже ничего.
А, кстати, у меня тоже такой вопрос, и он серьезный. Про приветствие в сети. Когда ты переписываешься с человеком изредка, то понятно, что ты сначала должен написать «Здравствуй», «Привет», «Добрый день», «Добрый вечер», «Добрых вечеров». А если у тебя регулярная переписка, будет очень странно, если ты будешь постоянно человеку писать сначала «Привет». У меня почему-то такое ощущение, что это как-то, ну...
Это все чаты. Вот в чатах получается, что не надо писать «Привет».
Ну да, скидываешь и все.
Нет, а в личных, просто да, надо в любом писать. Мессенджере, если у тебя регулярная переписка с человеком, с которым ты по делу, не по делу общаешься ежедневно.
Саш, расскажи, где поддержать эту тему?
В каких ВКонтакте, можно в комментариях, можно в
телеграм-канале
«Три истории» об этом поговорить. Выскажитесь, да, не стесняйтесь. Нужно ли Даша с вами здороваться, если она
не хочет этого делать?
Не каждый день. А если каждый день? Как быть Дарьей?
А если не Даша? Дальше идем.
Да некуда дальше идти к историям, давайте переходить. Отбивочку, пожалуйста. Данил.
Да.
Вы знаете, что делать.
Да. История об истреблении бизонов. В курсе, что бизонов-то истребили?
Сразу после страусов.
Да, я в курсе.
Да, делали это ловко очень и умело. Сейчас об этом расскажу. Ну, для начала надо, скажем так, представить главного героя, бизона.
Ага.
Ну, вы его представляете, да, такой здоровый бык, такой волосатый, близок к зубру, между прочим. То есть у нас бизонов нет, у нас есть зубры. Угу. А у них там, в Северной Америке, бизоны.
Но да. Когда-то бизоны жили у нас, на территории.
Да, я рассказывала очень интересную и смешную личную историю в одном из выпусков, когда Саша говорил про...
Плейстоценовый парк.
Да, угу. Вот там можете.
Ну, я не застал. Но оба вида очень близки, и это доказывает тот факт, что они могут скрещиваться. Получается, зубры бизоны.
Угу.
Есть степные бизоны, питаются травой лесные, еще и листья, листья деревьев и кустарников поедают. Ну, понятное дело, могучие животные, кстати, могут кормиться даже при снежном покрове до 1 метра глубиной. Они разрывают это все и вперед. Значит, скорость развивают до 50 км в час. Вот такая там ряха в тонну или в две, и еще так несется. А вот не агрессивные. К разряду естественных врагов можно отнести только волка. Вот, а с остальными вроде как нет проблем. Ну и человека, как выяснилось. Значит, огромные стада бизонов совершали регулярные миграции вот по этой северной вашей Америке. И миллионы зверей трогались в путь, соблюдая строго направление, вот как птицы прям. И когда они перемещались, оставляли просто невероятные там широкие такие тропы. Вот. Так что некоторые индейцы, наверное, думали, что это инопланетяне.
Дороги прокладывали практически.
Ну да. Ну и теперь, собственно, про их судьбу. Да. Ну, она трагична. В 18 веке ареал бизонов был огромен. Популяция составляла десятки миллионов особей. Да, на них охотились индейцы. Но даже отстрел бизонов первыми переселенцами из Старого Света не мог никак повлиять на популяцию. А вот в 30-е годы 19 века началось поголовное истребление. Вот о нем мы и поговорим. Уничтожение бизонов в США вот в этих 30-х годах 19 века санкционировано было тамошними властями и имело своей целью подорвать экономический уклад жизни индейцев. Да.
Угу.
Индейцы в целом никогда не занимались земледелием, жили охотой, ну разве что чероки. Чероки немножечко там посеивали себе что-то.
Кое-чё.
Основным источником пищи индейцев были бизоны. Их, как говорится, было очень много. Они были травоядные, неагрессивные. Убить их было более-менее легко. Зато мясо, шкуры, в общем, все как надо. И вообще индейцы не убивали ради забавы. То есть все шло в ход. То есть убили бизона, мясо, кожа. Мало того, мясо, которое они не могли съесть сразу же, они из этого мяса делали своеобразные консервы. Назывались пемикан. Это особым образом провяленная бизонятина.
Бизонятина. А в чем они консервировали? Что за тара была?
Вялили. А, соль, вялили. Да, там и так далее. Переселенцы,
понаехавшие,
которых так любит рассказывать Голливуд, естественно, с хорошей стороны, значит, просто уничтожали бизонов, чтобы уморить с голода индейцев. Национальный герой Уильям Фредерик Коди, знаете, кто это?
Судя по всему, главный убийца
бизонов.
Но
вы должны знать его погоняло, это его настоящее имя, погоняло Буффало Джо. Билл. Уильям же, ё-моё. Значит, за 18... Буффало Билл. Вы что, не знаете, что это Буффало Билл?
Билл всех бизонов убил?
Да, килл. Значит, за 18 месяцев, а именно 1867-68 годы, за полтора года, получается, он лично убил 4280 бизонов.
Ого.
Один.
Ого.
Значит, всего же банда Коди... А таких банд было много. То есть не только он этим занимался. За год уничтожало примерно 30 тысяч бизонов. Вот его коллектив.
Значит, в первом выпуске нашего подкаста вы рассказывали, как австралийцы с пулемета валили Эму.
Да. Но это было очень недолго и как-то не очень там, на самом деле, эффективно.
Я же отсылочку в самом начале сделал.
А здесь другой масштаб. Почти геноцид полнейший. Истребителю бизонов, этому Буффало Биллу, поставлен памятник. Между прочим, впоследствии Коди, кстати, нанимал вот этих голодных, обездоленных индейцев на некую реконструкцию героического покорения Запада переселенцами и гастролировал с шоу своим, вот этот Буффало Билл, там вот эти всякие бизоны, индейцы и прочее. Значит, теперь про индейцев. О геноциде индейцев с неприкрытым цинизмом свидетельствуют сами отцы американской нации. Вот, к примеру, цитата генерала Филиппа Шеридана. Цитата. «Охотники за бизонами сделали за последние 2 года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев, пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, пока они не истребят всех бизонов», так говорит генерал, конец цитаты. Шеридан в Конгрессе США предлагал учредить специальную медаль для охотников, подчеркивая важность истребления бизонов. Значит, еще одна цитата полковника Ричарда Доджа. «Смерть каждого бизона – это исчезновение индейцев». Конец цитаты. Французский биолог Жан Дорст отмечал, что первоначально общая численность бизонов составляла примерно 75 миллионов.
Ого.
Миллионов. Но уже в 1880-х годах в рассказах охотников американских говорилось об охоте на последнего бизона. То есть их так мало осталось, что все искали последнего бизона. Значит, в период 1870-75 ежегодно убивали примерно 2,5 миллиона бизонов. Если в начале века, опять же, 19-го, на продажу ежегодно поступало несколько тысяч бизоних шкур, то уже к 30-му году, когда все разрослось, 130 тысяч. И только лишь при президенте Теодоре Рузвельте охота была запрещена. А Рузвельт, напомню, правил 1901-1909 года. Значит, лишенных пропитания индейцев сгоняли в резервации. И так, в соответствии с законом США о переселении индейцев, с 1830 года Оклахома, куда гнали индейцев как скот, получает статус индейской территории. То есть резервация уже первая была в 1830 году. Особого размаха бойня бизонов достигла в 60-х годах при постройке железной дороги, когда тянули с востока на запад. Так называемая «охота», в кавычках, дошла до абсурда, когда от животных забирали только языки. Только языки, как деликатес. А туши оставляли гнить. Железнодорожные рекламы сулили пассажирам кровавое развлечение – стрельбу по бизонам прямо из окон вагона. Охотники, опять же, в кавычках, рассаживались по крышам и платформам состава и палили по стадам.
Сафари такое.
Да, такое кровавое, дикое и, я бы сказал, массовое. Да, вот когда там один человек где-то ездит, еще ничего, а тут просто вот целый вагон. Туши вот этих убитых, конечно, зверей никто не подбирал. Ну, проехались, постреляли, ну, и кого-то искалечили, кто-то не сразу умер. Можно смело утверждать, что одумались американцы буквально в последний момент. А когда в Новом Свете их насчитывалось, бизонов, 835. Еще раз, 75 миллионов.
Меньше
835.
Тысячи.
Одумались. Видимо, кто-то все-таки там...
Так а что, индейцы уже все, вопрос решен.
Да, ну могли бы же не остановиться.
Ну, чуть-чуть уже там... можно и подумать о
ну,
животных.
Чуть-чуть бы там, например, там еще пару лет и все.
Пару выездов да. на поезде.
Да, ну уже так не постреляешь, там не найдешь просто бизонов. Какой поезд? Там ну, уже да. с лупой ходишь, не найдешь.
Ищешь последнего.
Значит, в декабре 1905 года появилось американское общество по спасению бизонов, да, наконец-таки. Сначала в Оклахоме, естественно, где. Потом затем в Монтане, Небраске, Дакоте. Возникли специальные заповедники и для бизонов, да, где они могли себе чувствовать безопасность. К 10-му году, это уже 20 века, да, через 5 лет, количество бизонов удвоилось. Еще через 10 лет их стало уже 9 тысяч. То есть пошел рост в обратную сторону, да, это хорошо. Развернулось движение за спасение бизонов и в Канаде. Вот, в 1907 году правительство выкупило из частных рук и переместило в Уэйн-Райт, это провинция Альберта, стадо в 709 голов. В 1915 году для немногих уцелевших лесных бизонов был учрежден национальный парк Вуд-Буффало. Соответственно, сейчас в США и Канаде насчитывается 30-50 тысяч бизонов. Это побольше, чем 835, но слегка поменьше, чем 75 миллионов. Да? Значит, правда, различные подвиды бизонов, конечно, были истреблены, а еще и скрещиваются между собой, поэтому они, ну, потерялись.
Теперь есть просто бизон.
Просто бизон и все. Значит, ну, есть лесной и степной. Если подытожить тезисно, да, то получается, вот индейцы жили рядом с бизонами, да, их убивали, но только для нужд. Их там расплодилось 75 миллионов. Пришли англичане и прочие граждане с Старого Света и стали убивать в промышленных масштабах. Ну, понятное дело, мясо тоже использовали, шкуры использовали. Погуглите в... Ну, реально рекомендую погуглить фотографии, это просто вот стены шкур, черепов, то есть стоят два человека, один на горе, другой под горой, черепов бизонов, а высота горы, ну, где-то с четырехэтажное современное здание. Ну, то есть, я не знаю, метров 10-12.
Там у одного-то шкура такая, что она...
Ну, то есть зрелища такие жутчайшие. Вот, ну и что? Причем убивать не только, да, для продовольствия, но по причине войны с индейцами, чтобы... ухудшить положение индейцев, ну или просто ради забавы. И 75 миллионов, да, напомню, было 100 лет цивилизации американской, и сократилась популяция в 10 тысяч раз. Вот так-то.
Да, а сейчас-то какая популяция?
30-50 тысяч. 30-50. Отыграли, но обратите внимание, да, за 100 лет, как они занялись, да, этой проблемой, они вернули популяцию, увеличили в 50 раз. А за те 100 лет, когда бесчинствовали, сократили... В 10 тысяч раз. Ну, то есть...
Ну, ломать не строить.
Ломать не строить, да.
Мне нравятся бизоны. Они милые такие, большие, безобидные, правда. Наверное.
Я видел как-то передачу по телеканалу. И там как раз показывали бизонов. И как раз таки стоял индеец и ведущий программы. И вот ведущий говорит, а что, они вроде как не опасные животные? Он говорит, ну да, так не опасные, просто если он побежит в нашу сторону.
Так, ну это
что,
понятно.
Что нужно сделать? Он говорит, я кину тебя ему навстречу, а сам спрячусь под машину. Итак, я вам сегодня расскажу историю об очередных заморских территориях.
Ну, да мне вообще нравится, что ты последнее время такие короткие названия придумываешь, которые, в принципе, содержат всю историю. То есть это такой рассказ из одного длинного предложения.
Это уже не смешно.
Да.
Ранее, в 28-м, 43-м и 59-м выпусках я вам уже рассказывал о территориях, о землях, принадлежащих США, Великобритании и Франции. Сегодня я пойду дальше и расскажу вам об очередном земельном участке.
И перечислишь все темы в соответствии с нумерацией выпуска. Дань, ты хоть один номер можешь сопоставить? Ну, кроме первого.
Нет, но он же готовится, он там смотрит, он же не из головы все это берет.
28, 43, 59. Если вдруг заинтересовались и не слышали раньше, то послушайте.
Телефон твой?
Да. Итак, задал я тему следующим образом. Вы посмеялись, а я вам напомню, да, что об острове с очень крутыми селфи.
Очень крутыми.
Да,
мне
на этом острове,
название.
Например, можно сделать селфи с самолетом, заходящим на посадку. Угу. Я думаю, что вы все видели фото, а может быть даже и видео, где люди располагаются на пляже, потом идет такая маленькая дорожка в две полосы дорога. И дальше начинается взлетно-посадочная полоса. Видели наверняка?
Не знаю.
Да как нет? Ну, погуглите. Обязательно видите.
Подожди, не напрягай, слушатели. Они пока гуглят бизонов. Уже какую-то дорогу надо гуглить. Ребят, не отвлекаемся. Пока бизоны.
На пляже.
Да, в конце Сашиной истории уже погуглите там
его. На этот пляж приходят, конечно же, в общем, в основном люди не просто загорать, потому что загорать и купаться там, в принципе, опасно. Там висит большой плакат, что заходящий на посадку самолет может нанести вам увечья или даже убить. Ну, потому что в струи воздуха могут вас там накинуть на камни, бросить или еще что-то. В общем, опасно. Но там собираются споттеры. Со всего мира
кто,
делают
кто, простите?
Фото. Споттеры. Есть такая развлекуха в англосаксонском мире.
Они цепляются за самолет, не, вот не, как не. За машины мы
спот
в детстве.
Это значит мусорная. Увидеть или распознать. И есть там трейнспоттинг, когда люди сидят и следят за поездами. Есть вот за самолетами. Они просто фотографируют их там, выясняют, кто пошел на посадку, почему и что такое. Ну, какое-то такое развлечение. В общем, наблюдать...
Ничего себе развлечение вообще. Людям заняться нечем.
Ну да. И вот все вместе они приходят на пляж, который называется Махо. Так что погуглите. Пляж Махо.
Хорошо.
Этот пляж находится непосредственно рядом с международным аэропортом принцессы Юлианны.
Угу.
В этот аэропорт приземляются широкофюзеляжные самолеты. Ну, например, Boeing 747. Есть фотографии. Ну, то есть большущие такие настоящие махины.
Угу.
Вообще-то гавань эта воздушная называется в честь королевы, а тогда еще принцессы Юлианны, Луизы, Эммы, Марии, Вильгельмины Оранско-Нуасской.
В лучших традициях.
Да.
Европейских монархов.
Упражняешься.
Это королева, соответственно, Голландии.
Угу.
Иначе говоря, как называется страна, Данил?
Нидерланды.
Королевство Нидерланды, да. В 44-м году она побывала на этом замечательном острове. В честь нее тогда еще принцесса был назван международный аэропорт. Ну, а я вас зову сегодня в традициях Дарьи на виртуальную экскурсию. На это замечательное
что-то
остров.
Вы зачастили с экскурсией.
Ах ты, воришка!
Что, дома много сидите, что ли?
Такое
выйдите,
время нынче.
Прогуляйтесь.
Понятно, Данил, что если бы я вам рассказал только вот об этом факте этого острова, то, в принципе, моя история бы уже была закончена. Ну, все.
Неплохо.
Типа, все рассказал.
Звучит заманчиво.
Но нет, нет. Остров этот примечателен и разными другими вещами, о которых я вам буду рассказывать прямо сейчас. В принципе, по-русски остров называется просто «Остров Святого Мартина». Ну, ничего сложного. Но если вы решите погуглить это на картах иностранных, то вы найдете там целых два названия у этого острова. Во-первых, он называется Сент-Мартен, а также он называется Сент-Мартен.
Угу.
Ой, ну второй вариант, конечно же, французский.
Да.
Немножко неправильно.
Второй...
Сент-Мартен.
Сент-Мартен. По-французски это второй вариант, а первый вариант по-нидерландски. И, в общем, этому есть объяснение.
Ну дела!
Ну, вообще-то да, потому что этот остров является самым малым в мире обитаемым островом, принадлежащим сразу двум государствам. У него есть граница, которая разделяет остров примерно пополам, а вообще-то этот остров, ну, вот большой ли он, 87 квадратных километров. Это значит, что примерно 13 километров с севера на юг и примерно 9 километров с запада на восток.
А это, по-моему, тот самый остров, около которого Леонардо Ди Каприо спас человека, который, помните, я рассказывал давным-давно. Он
да,
оклемался и обалдел.
Причем русского, по-моему.
По-моему, около как раз этого острова.
Не могу
вот этого я точно
вспомнить.
Ну,
проверьте.
Могу
короче,
сказать, что
ребятки.
Этот остров находится в Карибском море. И в этом море вообще находится куча разных всяких островов. Ну, например, там находится Пуэрто-Рико, о котором я вам уже рассказывал. Там находятся британские Виргинские острова. Там же находятся американские Виргинские острова. И вообще там полнейшая неразбериха творится.
И вообще там полно Виргинских островов.
Ой, как ты любишь вот это обилие островов, архипелаги, название старый, новый, будущее.
Интересно, потому что куча островов, которые не поймешь, кому принадлежат.
Потому что интересно.
В 2007 году, точнее до 2007 года, северная часть острова Святого Мартина входила в состав французского заморского департамента Гвателупа. А вот с 2007 года образовалось новое серьезное образование заморское сообщество Франции Сан-Мартен.
И, возможно, даже уважаемое.
Назван остров в честь Мартина Турского.
Угу.
Ну, это важная информация, об этом нужно знать. А иначе говоря, Мартина Милостивого, епископа французского города Тур, одного из самых почитаемых во Франции святых. Ну вот в честь него был назван остров. И открыл этот остров, конечно же...
Сейчас скажу, Миклух Маклай.
Угу, Дарья.
Кук.
Александр Онищук.
Колумб.
Вчера, когда готовился к истории.
Христофор Колумб действительно открыл этот остров в 1493 году, но и ему, и испанцам он, в общем, был не нужен совершенно, проплыли они рядом. 11 ноября 1493 года нанесли его на карты, этот день считается праздничным на острове, но посмотрели, что, ну, остров и остров, поплыли дальше, не стали на него даже особо высаживаться, но, как вы понимаете, открытие европейцами не значит, что там в этот момент появились люди. Люди, конечно же, как обычно, там жили, жили достаточно давно. А по данным ученых и по данным Большой российской энциклопедии, значит, есть название у этих племен индейцев – Таина. Жили они там, по разным данным, еще 4000 лет до нашей эры. Сложно, сложно. Начал там искать, изучать, понятно. Точно жили люди там в порядка 4000 лет до нашей эры. Но были это Таины или были кто-то другие, сложно сказать. Есть споры, есть разные мнения, но знайте, что люди там живут уже 6000 лет на этом острове.
Так еще бы там не жить. Сложнее жить 6000 лет где-то в районе Норвегии, да, ну, и Мурманска. А там можно,
выживать.
Да, там можно жить и 50 тысяч лет, и миллион, что делов-то.
Да,
потянулся, банан съел, кокос выпил.
Нет, надо еще сделать усилие открыть банан. Вы, да. Кстати, как банан открываете? Оказывается, есть несколько вариантов.
Есть варианты.
Да.
Я всю жизнь пользовался одним, потом увидел другой, стал другой пример для разнообразия.
Ты знаешь, что это вариант, где скручивать надо?
Нет, этот я еще.
Это самый классный, представляете, когда о нем узнал, это вообще круто. Скручиваешь банан. И он автоматически делится на все вот эти части. Открывается мгновенно. Так делают обезьяны.
Я видел, как обезьяны делают иначе, и я теперь делаю, как обезьяны. Я понял, что это правильный способ.
А обезьян, знаешь, сколько видов? Расскажешь в следующей истории.
Ага. Понятно, что на этом острове у людей была своя культура. Например, доказано, что они, как и многие люди Южной Америки, намеренно деформировали себе черепа. Угу. Такая была мода в то время у тех ребят.
У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
Известно, так. Что эти ребята сохраняли в корзинах и подвешивали под потолком особых домов кости черепа своих вождей, хранили их. У них был культ предков.
Уважительно.
Они верили в семейных и личных духов покровителей. В общем, ну, цивилизация настоящая. Изготавливали эти индейцы керамические изделия, шлифовали камни, обрабатывали дерево, выращивали маниоку, кукурузу, табак, арахис, занимались рыболовством и охотой на крупных грызунов. Ну, вы знаете, там всякие эти морские свинки.
Андатра.
Тапиры там.
Так, а напомните мне из маниоки, что там, кашу какую-то готовить?
Ну, это да, клубни, да, вот... из нее там можно кашу готовить, можно лепешки делать, это такая штука. Mm-hmm. Я вам, кстати, тоже рассказывал,
да,
об этом,
помню,
в одном из подкастов. Да. Позже этих самых индейцев Таина сменили на острове другие индейцы, индейцы Карибы. Опять же, тоже полез читать, посмотреть. По сути, я так понимаю, что генетически это очень близкие друг к другу люди, но у них и другая культура, ну и, соответственно, другое название. Вот, на их языке, индейцев Кариба, этот остров назывался, я вам сейчас прочту,
так,
Суалига или Уаличи. У них было два названия. Остров соли или остров женщин, соответственно.
Оу. А если соленых женщин?
То это не очень приятно.
Соленых
произнеси.
Женских слез, Даня.
Соответственно, в общем-то, за солью туда и прибыли первые европейцы. Случилось это в 1631 году, и вроде бы как, ну, так, по крайней мере, по мнению людей, проживающих в Голландии, были это, соответственно, голландцы. Построили они там форт Амстердам для того, чтобы защищать территорию от всех остальных. Постепенно к этому острову появился интерес и у испанцев, и у англичан, и у французов. Там некоторые острова, даже Швеции в определенный момент принадлежали. Ну, то есть там заварушка была приличная, серьезная. Построили в итоге там, понятно, и форт свой, и военно, ну, современным языком военно-морскую базу, да, выращивали там табак, кукурузу, в общем, было чем заняться, соль там также была. И интересно, что именно там, как я вам сказал, проходит граница между Францией и Нидерландами. И это единственное место в мире, где эти страны граничат. И граница эта тоже примечательна. Ну, не только тем, что она всего-навсего 10 километров, своей продолжительностью, но и тем, что она была установлена аж на Венском конгрессе. А это конференция, которая закончилась в 1815 году. Тогда,
после наполеоновских войн.
Да, тогда собрались ребята в Вене, чтобы порешать, где какие границы будут. Ну и вот назначили границу в том числе там. Ну и я так понимаю, что забыли о ней, потому что, ну, как бы особо никому она не нужна. Но вот до сих пор эта граница с тех времен там и существует. 10 километров, напомню вам. Живет на острове порядка 80 тысяч человек, грубо говоря, там по 40 тысяч там и там.
Плотненько.
Ну, есть чем заняться. официально на территории Франции говорят по-французски, на территории Нидерландов говорят по-нидерландски. При этом, вообще-то, разговорный язык обоих частей, всего острова и там целой группы островов, это Сент-Мартенский диалект восточно-карибского англо-креольского языка.
А вы, кстати, вот поняли голландский язык вообще? Я его так и не поняла. Я вот, когда слышу голландскую речь, она мне напоминает смесь немецкого.
Ну, естественно.
Какого-то как будто идиша, ну, в идише тоже есть, понятно, и немецкий, и русский смесь там вот этого всего. Короче, он какой-то вот странный. И английского туда примесь вот этого всего.
Там же все рядом. А у бельгийцев тоже самое.
Но у него нет определен... Нет, у бельгийцев есть характер у языка, а у голландцев как будто бы вот нет какой-то характерной черты, вот. Вы не замечали? Ну, то есть, не знаю, нет. Как его...
Я пока готовился к этому выпуску... Полез еще там в историю Нидерландов, а там столько всего интересного, в том числе названий. Думаю, что когда-нибудь...
Там первые банки появились, между прочим. Это страна очень
интересная.
Про Ван
Бастена будешь и Гулита рассказывать?
Про Клаверта.
Угу. Фу.
Один из моих любимых футболистов.
Молодой, надо стариков.
Какой молодой?
Ну, Ван Бастен, Гулит
постарше. Помнишь, даже в Тедди Лассо был какой-то момент... А, они Рождество, что ли, отмечали, или что? И каждый представитель каждой страны приносил свое национальное блюдо. И голландец, когда принес какую-то фигню, никто не понял. Такие, это ваш национальный? Он такой, да нет, ну просто. Как будто у них нет ничего национального. Вот даже и в языке есть такое.
Ну, здрасте, а коньки? Да много у них чего? А тюльпаны?
Да нет, это понятно. Ну вот я имею в виду про язык, про кухню. Действительно, вот что-то в этом есть такое. Еще... Просто не до конца изученное. Вот.
Зато
нами
у Нидерландов есть заморские территории. Я вам рассказывал о территориях,
очень
соответственно,
много.
Англии, США и Франции. Нет, не очень
морская
много.
Морская держава была в свое время, но недолго.
Как и Португалия. Но сейчас я вам могу рассказать, что королевство Нидерландов, а это королевство, оно состоит из нескольких частей. Первая часть, понятно, это европейская часть Нидерландов, столица Амстердам, там сейчас евро, все понятно. Есть еще части. Например, нидерландские владения, опять читаю, Бонайре, Синт, Эстатиус и Саба. Это три общины, три острова гигантских, огромных. Один 294, второй 21, третий 13 квадратных километров. 13 это особенно серьезный. И так как это большие серьезные острова, находящиеся достаточно далеко от Европы, официально там ходит доллар США.
Угу.
Ну такие вот голландские острова.
Ходит.
Да-да-да. Есть еще два отдельных самоуправляемых государственных образования. Аруба и Кюрасао. Они тоже принадлежат королевству Нидерландов. Ну и вот этот прекрасный, серьезный остров Синт-Мартен, которого вторая часть называется Сен-Мартен. И вот о нем я вам и поведал. Запомните, остров с отличными фото, где есть граница 1815 года, где граничат Нидерланды и Франция.
Будете там на Колыме, милости просим.
Классно. Листаю я ленту. Натыкаюсь
в Инстаграме или в ТикТоке?
ТикТок я удалила.
В Одноклассниках.
Одноклассники, не помню уже пароль. Не помню, с какого года даже, и не помню этот пароль.
Это, по-моему, кстати, логично ВКонтакте. Для одноклассников. Там люди взрослые.
Мне кажется, меня уже взломали там давно. И от моего имени что-то дикое постят. Так вот, не суть. В общем, по-моему, это ВКонтакте. Листаю ленту, и там что-то какой-то смешной мем. Факт, что вместо тыквы раньше использовали на Хэллоуин репу. И, соответственно, с фотографиями. Как это выглядит жутко. Мне стало смешно, я думаю, ну окей, я такого факта не помню, надо погуглить. И думаю, а почему бы не рассказать вам про Хэллоуин? Тем более, с размахом уже отметили все этот праздник, сходили на все вечеринки с переодеваниями.
Какие закрыты? Вечеринки, все закрыто было?
Должно было быть.
Они прошли до 31 числа.
Да, заранее? Ничего не слышал в этом году, вот обычно как-то все слышу.
А я все фотографии уже посмотрела. Еще 29-го я все фотографии посмотрела, по-моему.
Ну, так бывает.
Да-да-да.
Я все пропустил.
Короче говоря, как вы все знаете, Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Не люблю этот праздник.
Вот, хотел с вами это обсудить.
А что он празднует? Что значит праздник? День всех святых.
Я вот, могу сказать,
сейчас
почему
я вам расскажу,
его
да, но вот расскажите сначала, как вы к нему относитесь.
Вот не люблю, потому что мое день рождения выпадает на эти даты, и чаще всего празднование моего дня рождения совпадает с празднованием вот этой
к
лабуды.
К тебе приходят всякие упыри, да, уже накрашенные там всякие.
Я
там...
иду куда-нибудь в заведение.
Ты
в
ждешь Серегу, а там как
нет,
какой-то...
Нет, они в 12 превращаются в упырей, когда отмечают твой
а
день
там все
рождения.
Раскрашенные, а мы единственные, кто не раскрашенный.
Ну, кстати,
такое...
Шевскому костюм не нужен.
Привет тебе, Александр. Это наш постоянный слушатель. Мы тебя любим и уважаем.
Сын полка.
Даня, ты за что не взлюбил?
Ну, мне вообще вот... мне не нравится вот это, наверное, Не то, что все западное, нет, почему? Например, День Святого Патрика я люблю. Нет, мне не нравится именно вот тяга к переодеванию, вот какой-то вот этот карнавал, что-то все. Какое-то безумие, если честно. Какое-то, не знаю, ребячество, что ли.
Вот сейчас могу вам точно сказать, что я никаким образом не отмечаю этот день, да, этот праздник, как угодно назовите это. Но когда я училась в школе, у нас очень здорово вот этот День Святого Валентина и Хэллоуин обыгрывался на уроках английского языка. То есть у нас устраивались какие-то очень интересные, по крайней мере, для детей мероприятия. И все это было именно в рамках изучения английского. То есть была такая дифференциация. Это совершенно было отдельное мероприятие, которое будто бы не внедряли в нашу культуру насильно, а вот само собой, и мы именно во время вот этого ночного карнавала, переодевания вот этого, да, условно ночного, да, понятно, что это утренники были какие-то детские, мы говорили только на английском.
Я понял, почему не люблю этот праздник. Меня бесит реально, что он принял такую популярность очень быстро только из-за факта переодеваний вот этих. То есть никакой истории. Я понимаю, что если бы люди эту праздновали этот праздник там веками и так далее. Нифига, вот просто он возник из ниоткуда, просто людям попередеваться. Ну, можно было назначить любой день, а давайте там 3 сентября все переодеваться там в костюмы «Звездных войн». Ну, что-нибудь такое. И все стали бы это делать. То есть искусственный, какой-то показной, нету души. Вот в Святом Патрике есть душа, люди, пивко там, ну то что-то такое. А здесь вот просто кто как лучше оденется. Как-то...
Это, кстати говоря, не совсем древний обычай с переодеваниями. И сейчас попробую вас переубедить, рассказав вам об истории этого праздника.
Ну я про наше празднование в России.
Да,
там у них пускай празднуют правильно, ради
как
бога.
Как вы относитесь к кельтам?
Да прекрасно, положительно.
Прекрасные ребята.
Ну,
были.
Так вот, поблагодарить за этот праздник стоит именно этих ребят. Он насчитывает уже не одну сотню лет.
Угу.
Изначально это был языческий, даже не то чтобы праздник, а обряд. И затем, как и можно провести параллель с нашим, значит, в нашей российской истории, да, он впитал в себя элементы христианских традиций. То же самое, как с Масленицей у нас произошло, да, все это начало перекликаться с религиозными праздниками и впиталось в нашу культуру, стало ее неотъемлемым чем-то, да. Это то же самое. Всем нам известен Хэллоуин как вечер, когда открываются двери в потусторонний мир, да, проникают различные какие-то неприятного вида существа. Началась история Хэллоуина на Британских островах в среде ирландцев и шотландцев. Как я уже сказала, его прообразом было языческое празднество, которое называлось Самайн. Наверняка вы слышали об этом не раз, но не придавали, возможно, значения. Это происходит слово от староирландского «самхейн», или, ну, есть огромное количество вариантов произношения. В общем, возможно, я неправильно произнесла, я не владею староирландским, если честно. Что это означало? Это означало просто завершение одного сельскохозяйственного сезона. В принципе, у него их было всего два. Это светлый сезон и темный сезон, как вы понимаете. То есть это завершался сбор урожая, наступал, соответственно, темный сезон. Условно говоря, это конец лета, но лето не календарного в нашем понимании, да, а именно вот все, что касается урожая. И сейчас так называется в ирландском языке месяц ноябрь. Вот и все. Изначально празднование длилось на протяжении 7 суток. То есть это день самого Самайна, 31 октября, 3 дня до и 3 дня после. На самом деле, описание вот этого ритуала можно встретить в старой ирландской литературе, начиная с 10 столетия. То есть история у него действительно древняя. Как я уже сказала, первоначально он имел сельскохозяйственное значение, но после того, как начало распространяться христианство, история этого праздника претерпела изменения. Все это связалось воедино. И это во многом, по одной из версий, связано с решением, которое было принято папой римским Григорием I, который возглавлял церковь. В 601 году, в общем, он проинструктировал миссионеров о том, что необходимо не бороться с языческими праздниками, а обращать их в христианские. Но, собственно, эта схема действий была потом много раз использована, мы можем предположить.
Так у нас то же самое.
Да, везде так было. Ну, по-разному. Вообще, к этому папе относились
пор...
с уважением.
Извиняюсь. Значит, это у нас до сих пор так. И применяется это не только церкви. Ну, например, Был праздник, и есть, да, для многих, Октябрьская революция, да, 7 ноября празднуется, ну, 25 октября, 7 ноября. Значит, чтобы этот праздник отменить, а народ-то привык, что в это рядышком что-то, мы что-то там празднуем. Вот, пожалуйста, 4 ноября, День народного единства, а тот забываем. То есть, оп, подменили, поставили, никто не заметит. И, то есть, этот принцип работает. Работает всегда.
Так он, да, всегда. И в советский период как раз эта схема была также использована, когда крестный ход, тот же самый, форма была использована, заменилась на демонстрации. Вот и все. Ну, то есть, это каждый век одна и та же схема, по сути дела, используется, ну, да, по сути, и с одними и теми же целями.
А когда меня, Данил, ты перебиваешь, ты не говоришь «извините», а когда Дарью извиняешься.
Нет, он по-разному говорит всегда, не придирайся.
В выпуске 47 я говорил «извиняюсь», когда тебя перебивал, а также в 53-м и 99-м скажу еще.
Какая у тебя память?
Ну, в общем, к этому папе относились хорошо, и в тот момент как раз церковь и власть церковная набирала обороты и сосредоточила огромное количество средств. Все его слушали внимательно. Ну вот если, например, конечно, есть случаи, когда крестили насильно. У нас, например, на территории нашего государства мордву крестили насильно, и в связи с чем заставляли их носить огромные кресты поверх одежды, чтобы видно было всем, что они крещеные. Ну вот, к примеру, есть такой факт. Ладно, я куда-то ушла от темы. К 8-му столетию праздник Самайн оказался превращенным в День всех душ или День всех святых, 1 ноября. В этот день принято общаться с умершими. Взаимодействие этих традиций стало формировать как раз первые зачатки вот того праздника Хэллоуин, который мы можем видеть сейчас. В общем, свою историю я все-таки заявила как светильник Джека, да, и вообще натолкнулась я на эту историю.
А Джека того, который построил дом?
А ты смотрел, кстати, фильм? Как тебе?
Ну, отличный. Очень слабые оценки на Кинопоиске. Шикарный фильм.
Да все побоялись просто смотреть, повыключали, наверное. Потому что они, надо понимать для этого, что это за режиссер и вообще... Короче, ладно, как-нибудь в другой раз обсудим это, а то нас неправильно истолкуют.
Приходите в подкаст «Невинный разговор», там Даша.
Мы там не будем обсуждать этот фильм, Саш, ты не сможешь его смотреть. Так вот, о светильнике Джека.
Ты недостаточно развит для этого.
К самому интересному.
Ты испугаешься.
Да нет, дело
ты трусливый и неразвитый.
Вот что вас точно не испугает уже, это светильник Джека. Потому что, в принципе, это нечто милое, да? Вы понимаете, как он делается. Берется тыква, из нее все вот это вот содержимое выковыривается, туда ставится свеча, лампочка, там все что угодно, получается светильник.
Угу. Вот. Фонарь.
Да, фонарик. Таким образом защищали свой дом от злых сил жители Британских островов, ставили его на пороге дома. И действительно, раньше их делали из репы. Именно вот кельты делали из репы. А из тыквы стали делать уже, когда этот праздник перекочевал всем понятным путем на территорию Соединенных Штатов
Америки. Тыква лучше растет. А тыква не растет, видимо, у них там в Ирландии нормально.
Ну, наверное. Так вот, существует миф о том, что скупой Джек пригласил дьявола в бар выпить, Даня.
Выпить, Даня?
Поэтому после моей истории сегодняшней ты полюбишь Хэллоуин, как и день Святого Патрика. Однако...
Но традиция слабо поддерживается сегодня.
Мужчина не хотел платить. В общем, он убедил дьявола обернуться монетой. И, соответственно, вот этой деньгой он расплатился за выпивку. Ну, вот интересно тоже, как можно заставить дьявола? Ну, да ладно, это все к анекдотам про
Даша.
Абрамовича.
Хитростью.
А тут не сказано. В общем, когда дьявол превратился в монету...
В монеточку!
Не напивайте, держитесь.
Хорошо. То Джек оставил ее себе и положил в карман к серебряному кресту. Ну и вы поняли, да? В общем, из-за этого дьявол не мог обратно превратиться в себя.
Он победил дьявола таким образом.
Потом он его освободил. С условием, что он не будет его беспокоить в течение года.
Он его освободил, потому что пить было не с кем.
Ну,
я
да.
вам по опыту скажу.
Скорее всего, вот я тебе поверю.
Одному западло.
В общем, что тот не будет беспокоить его в течение года и заберет в случае смерти его душу. Через год Джек уговорил дьявола залезть на дерево. Что за Джек?
Дьявол вообще ничему не учится.
Джек всемогущий, да, дьявол такой прям интересный персонаж, конечно, в этом мифе.
Слушай, а помнишь, что в монетку превратился? Да, ну да ладно, не будем смеять. А вот морем на дерево ты не залезешь точно.
Не бросай меня в терновый куст, да. Но пока, значит, дьявол был на дереве, Джек вырезал крест на стволе. И дьявол не мог слезть с этого дерева.
А тыква здесь при чем?
После этой истории дьявол удалил телефон Джека из своей книжки телефонной или нет? Или третья история еще будет?
Дослушайте.
Хорошо.
Джек освободил его, так, но взял обещание, что дьявол не будет его беспокоить еще 10 теперь уже лет. В общем, Джек умер.
Третья история.
Но, согласно легенде, Бог не позволил ему попасть в рай, а дьявол после этого всего не разрешил ему попасть в ад. И, в общем... Джек отправился в темную ночь. В темную ночь отправился Джек с горящим угольком для освещения пути. Он положил уголек в вырезанную репу и бродит по миру. Ну, в общем, неприкаянный, короче, он.
Слушай, я так понимаю, вот нормальный парень, да? То есть он вроде нехороший.
Хитрый.
Такой, скорее всего, да?
Но
мы
в итоге...
его в жизни не знаем.
Ну, Иван дурак такой.
Ну и вроде с дьяволом то его разыгрывает, то освобождает. Мне вот интересно, вот таких нормальных людей, не святых и не грешников, их большинство. Ну, и что они не попадают ни в рай, ни в ад, а ходят в темноте. Да никаких ты их не доберешься, да? Просто толпы там. Там не скучно ему, я думаю.
Слушайте, в этом есть одно, я не знаю, что это за миф вообще, откуда он взялся. Есть одно рациональное в этом. Одно, что можно сказать точно. Древние кельты верили, что душа располагается в голове. И они у своих врагов, достаточно воинствующий народ был, да? Они у своих врагов голову-то отрезали и даже их сохраняли. В общем, у них это особый культ был такой.
А еще из черепа, если кубок сделать, вообще красота.
Ну вот про кубки не знаю.
Но
они,
это больше к нашим восточным друзьям.
Это
монголам там всяким.
В общем, душа жила в голове по верованию кельтов. И неспроста именно репа тогда, да, а потом уже и тыква. Это же голова,
чесали,
по сути дела. Чесали горящую репу, да.
Ну, есть такое выражение.
Впервые создание именно фонариков тыквенных в Северной Америке оказалось зафиксированным в 1837 году. То есть достаточно поздно уже по сравнению со всей историей этого праздника.
В этот момент уже полностью, да, уже лихо уничтожили бизонов. Параллели провожу.
Кстати говоря.
Так.
И уже была граница на острове Сен-Мартен.
Да-да-да. В общем, к 1900 году, когда объединилась Германия... Ну ладно, ладно. В общем, тыква действительно распространилась уже по полной. Все оттыквились, короче говоря, в праздник Хэллоуин.
Правильно говорить, одуплились.
Ну, возможно.
Это в другой праздник.
И, в общем, уже в начале 20-го столетия все стали, к тому же, наряжаться в эти карнавальные костюмы. То есть это достаточно новая традиция, такое дополнение. Маскарад, вот это вот все. Вообще, я нашла информацию, что... Первый факт вот этих маскарадных костюмов на Хэллоуин был зарегистрирован в 1895 году, ну вот близко как раз к этому периоду. И это произошло в Шотландии. И вот как раз дети там в масках гуляли по домам, стучались в дверь хозяевам, просили у них всякие там угощения, конфетки.
Калядовали.
Ну, грубо говоря, да, все одно и то же, да, только по-разному перевоплощается в разных странах. Короче говоря... В России у нас. Когда стал популярен этот праздник, как вы думаете?
В 90-е, когда?
Да, в 90-е.
Когда все пришло, да.
Да, в 90-е. И я не помню, чтобы нам в школе рассказывали о том, что это изначально вообще был кельтский обычай, и это обыкновенное, вообще традиционное какой-то обряд, да, который связан с уборкой урожая, как и все языческие обряды. Кучу параллелей можно привести. Ничего в этом нет необычного. В
общем. Но сейчас-то, там, последние десятилетия праздник, скажем, этот Хэллоуин у нас в России, скажем так, у него второе рождение, потому что появились деньги на костюмы, появились всякие инстаграмы, где можно пофоткаться. По большому счету, это, на самом деле, новогодний утренник, карнавал, назовите как хотите, только для взрослых. Если утренники... В детских садах, там, в школах, ну, для детей, то для взрослых их нет. А нужен какой-то легальный. И вот кто там не вырос, этим занимается. Я, кстати, не против. В каждом живет ребенок, и слава богу.
А так и не скажешь.
Да.
Ну почему, если рассказывать всю историю от и до про древних кельтов, про кельтов же всем интересно.
Я не против переодевания, но можно это просто устраивать, какие-то вечеринки костюмированные. Просто зачем вот придумать какой-то, брать чужой праздник, переносить вот это на все? Я вот этого не понимаю. Переодевайтесь каждый день. Скучная жизнь. В понедельник на работу оденьте ваш любимый костюм, который вы носите внутри, но оденьте вы на костюм ведьмы.
Данила, а у вас какой любимый костюм?
У меня костюм. Я даже не знаю, сейчас подумаю. Ну, оборотня, конечно.
На время записи у Дани всегда костюм сексиста, но в обычной жизни...
А как ночью... он выглядит?
Не-не-не, днем я обычный человек, а ночью я человек, ругающий ветер. Это вот из разряда вот этих мемов.
Тут он надевает костюм сексиста, а так он обычно в костюме подкаблучника.
Подождите, смотрите. Если я просто все думаю, как выглядит костюм сексиста. Я бы хотел узнать. Знаете, наверное, он похож на костюм Ван Хельсинга. Или не Ван Хельсинга.
Нет, это уже воинствующий сексист,
да. Ведьмака, да? Потому что, ну, сами понимаете.
Зато вам хорошо известно, как выглядит костюм подкаблучник.
Мне почему-то представляется, что это должен просто ростовой, вот это, ростовой костюм каблука. Я не знаю.
Шпильки, да. Зебра на Дворцовой, да?
Да, других нет вариантов.
Три истории. В подкасте «Три истории» мы вам рассказали. Теперь ваше время нас отблагодарить за все за это. Поставить комментарии, лайки, написать, что вам понравилось, что не понравилось, высказать свое мнение о костюмах, о историях, о границах, об уничтожении животных.
Бизонов, да.
В общем, пишите, комментируйте, высказывайтесь. Это полезно для развития нашего подкаста, а это значит полезно для вас, наших слушателей. Что еще хотим сказать? Возможно, у этого выпуска и у некоторых других выпусков, которые были ранее, есть расширенные версии. Получить доступ к расширенным версиям можно на Патреоне. Ссылка на Патреон есть у нас в описании подкаста. Ну и там же на Патреоне можно просто нас поддержать, выплатив нам сумму в 70 с небольшим рублей, ну то есть в сумму...
Российских.
Да-да-да, $1 в месяц, так сказать, от чистого сердца
поблагодарить нас. А нищеку заплатите чеканной монеты.
Да-да-да, вот это вот все. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто комментировал. Все, всем большое спасибо. Все на этом, пока-пока.
До свидания.
Всего хорошего.